Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом! Как всегда, мы будем соприкасаться с еврейским миром, находить точки пересечения с христианством. Сегодня у нас особенная тема. Мы будем говорить, что нужно знать о Холокосте. И нашим эфиром мы как бы заканчиваем неделю памяти жертв Холокоста. Поэтому мне особенно приятно, что с нами в этом эфире преподаватель курсов Холокоста, преподаватель еврейской традиции Ольга Орешкина. Оля, очень рада тебя видеть. Шалом.
Я очень тоже рада и видеть, и слышать радиослушателей. И хочу поблагодарить за приглашение на передачу, потому что эта тема Холокоста, она для меня особенная, и мы сегодня с вами об этом поговорим.
Спасибо. Да, я каждый раз, когда тема эта возникает, вот мы каждый год стараемся об этом говорить, ну, не только мы, конечно, проходит очень много мероприятий по всему миру, и у людей это вызывает разную реакцию. И зачастую это непонимание, даже в каком-то смысле отторжение, и начинают говорить, зачем опять о Холокосте, вот только евреев, что ли, уничтожали. Но на самом деле о Холокосте люди знают очень мало. И если вы немножко читали об этом, что-то знаете, вот постарайтесь просто спросить у своих знакомых разного возраста людей, у пожилых, у средних, у молодых, вот что они знают о Холокосте, что для них это. И я вас уверяю, что вы сами убедитесь, информации у людей практически нет. Или она очень искаженная. И мы уже как-то приводили в пример, и не только мы, это тогда просто взорвало все соцсети, вот этот фильм «Холокост, клей для обоев». И это было энное время назад, но я не думаю, что сейчас что-то кардинально изменилось. Возможно, эти девочки, конечно, они узнали о том, что такое Холокост, но я уверена, что об этом нужно говорить, и об этом надо помнить. Поэтому в каждом нашем эфире, вот уже третий эфир подряд, мы так или иначе говорим о Холокосте, немножко затрагиваем эту тему, а сегодня мы поговорим об этом, конечно, более развернуто. Поэтому, дорогие, вы, пожалуйста, к нам присоединяйтесь, нам пишите, задавайте ваши вопросы, комментарии, потому что это прямой эфир, и тем более у нас в гостях как раз преподаватель Холокоста Ольга, которая занимается этой темой уже больше 10 лет, поэтому вы можете задать ей любой вопрос, не стесняйтесь, пожалуйста. Ну, а сначала я его вам задам. Вот вообще, какие у вас эмоции вызывают, когда вы слышите о Холокосте? То есть что внутри поднимается? Какое может быть первое слово, первая эмоция? Напишите, пожалуйста, поделитесь. Очень было бы интересно от вас получить эту обратную связь. Оля, вот 10 лет ты в этой теме, и ну, тема жесткая, тяжелая. Я вот когда периодически смотрю какие-то фильмы о Холокосте, они, ну, с одной стороны, невероятно просто затрагивают какие-то глубины, погружают тебя в такое состояние, ну, очень непростое. И, наверное, нужно, чтобы в жизни что-то произошло у тебя внешнее или внутреннее, что вот ты так решилась войти в эту тему глубоко. Потому что я, еще раз скажу, знаю, что это очень непросто. Как ты вошла в нее?
Да, ты совершенно верно сказала, Таня, что затрагивает тему самые, можно сказать, темные стороны человеческого существа, которая позволила свершиться этому великому злу. И вошла я в нее не просто. И вошла так, что, сидя на служении в церкви, я услышала слово от Юли Поповой вот, о том, что есть курсы, набирается группа. Вот, и что-то, конечно, колыхнулось в моем сердце, и очень сильно так колыхнулось. И, наверное, неделю у меня шла внутренняя борьба, потому что тема непростая, тема очень сложная и болезненная. И все это время, когда показывают какие-то кадры из истории Холокоста, я закрывала глаза на это. Но, тем не менее, шаг сделан, я все-таки решила записаться на эти курсы. И вот в 2010 году стартовал сам диалог иудео-христианской мемориальной синагоги. И уже осенью, диалог стартовал в мае, и уже в декабре мы приступили вот к изучению этой темы на очном, причем это были вот самые первые и единственные очные курсы, когда в мемориальной синагоге на Поклонной горе мы встречались по воскресеньям. И Илья Александрович Альтман, он всем очень известный человек, хотя очень скромный, но известный. Он сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», и профессор, и он преподаватель РГГУ, и много лет тоже в теме «Холокоста». Вот, интереснейшие лекции и также дополнительные материалы были. Вот, так я...
Оль, ну да, да, я тебя про, знаешь, вот как раз хотела о чем спросить. Вот все-таки ты пошла туда для чего? То есть ты хотела ответить на какой-то вопрос, на который, возможно, не было ответа, и ты считала, что ты найдешь его там. У тебя была какая-то цель, то есть ты понимала, там, для чего ты туда идешь. Вот скажи именно об этом, то есть внутреннее твое...
Цель не была определенной, да? Но это было как ответ на Божий призыв. Вот призыв в сердце, и я этот шаг сделала.
Просто потом... ты понимала, что ты должна быть там, должна это пройти.
Да, именно так. Это был шаг вот, в ответ на Божий призыв быть там. И затем так события стремительно развернулись. Мы поехали через год на стажировку, я с вашим на семинары. И открылась целый пласт моей семейной истории. Все эти годы еще, получается, я как исследую семейную историю о дедушке и моих внуках, вот, о Горовом Гедалии Мировиче. Он еврей, и причем открылась такая интереснейшая история. Он родился в городе Петриков, а это первое гетто на территории СССР. И тут же призывали мужское население в Красную армию. И он отслужил с 1940 по 1946 год в Красной армии. Был наводчиком противотанковых орудий и совершал подвиги. И у него два ордена славы и множество других медалей. Но это еще не все. Через эту историю открылась история еще. Там же в Яд-Вашем мне дали списки фамилии Горовых, те, кто был уничтожен. Уничтожен там же в Азаричах, это недалеко от Петрикова. В общем, узнала еще, что вот среди них буквально младенцы 2-3 лет, женщины, их зверски убили, а мужчин забирали в Красную армию. Вот, вот такая вот история. И параллельно это все шло, и курсы я сначала закончила сама, прошла семинар, потом побывала на конференции международной в Яд-Вашем еще в одной поездке на семинарах. Потом меня пригласили быть консультантом на дистанционных курсах, и потом уже я вела их как модератор. Вот. И могу сказать, что за 7 лет, вот, что я была модератором, вообще эти курсы закончили где-то около 200 человек из 56 регионов нашей страны. То есть, понимаете, и когда я размышляла, готовилась к этому эфиру, Господь мне показал, что это вот как искорки были зажжены от Калининграда и до Владивостока. И сейчас, когда я смотрела марафон, я видела вот ответ на этот труд наш совместный и Бориса Федоровича, и Кирилла Кондратьева, и, конечно же, Российско-еврейского конгресса. Низкий поклон и Илье Александровичу, и Центру «Холокост». Это совместный труд, который принес вот свои замечательные плоды. И из 200 человек, вот, что закончили эти курсы, где-то половина прошли стажировку в Яд Вашем, вот, в мемориальном комплексе «История Холокоста» в Иерусалиме.
Да, то есть ты ездила в Израиль, и ты была вот непосредственно на каких-то таких знаковых местах, а в самом лагере у тебя получилось побывать вот в каком-то?
Да, надо сказать, что в Израиле, конечно, это первое и главное место, где я и получила знания, и эмоции, и развитие этой темы, и сердце все более загоралось. И потом, благодаря Центру «Холокост» Илье Александровичу Асьману, я вместе с группой педагогов посетила Берлин и молилась аж на Рейхстаге и благословляла и Израиль, и Россию, и Германию. Вот, побывали.
Ну, Оля, да, не расскажешь. Оля, да. Да, а какие вот ощущения у тебя были, когда ты была в лагере? Расскажи, пожалуйста.
Ну, ощущение, конечно, скорби. Возникло тут же множество вопросов, которые вот сейчас мы обсуждаем, да, что такое война и Холокост, да, что такое это было в прошлом и что это для настоящего, а вечен ли антисемитизм, а мог бы быть Холокост без Гитлера, допустим, почему нацисты стремились уничтожить именно евреев. В чем заключалась беспрецедентность Холокоста? Вообще, изменились ли понятия добра и зла после этой трагедии в мире? Вот эти все вопросы, они просто поднимались во мне. И, кстати, ты призвала слушателей, задав им вопрос, да, что для них Холокост. И я тоже призываю вот подумать над этими вопросами, да. Возможно, был бы Холокост без Гитлера или вечен ли антисемитизм. Размышляйте об этом. Вот. Интересно будет подключиться к диалогу. Вообще подключайтесь к диалогу иудео-христианскому. Видите, пришло время такое замечательное, когда мы извлекаем память из небытия. Вот как я историю этого дедушки, да, еврейского солдата, извлекла буквально из небытия. А сами евреи говорят, знаете что, забыть тех, кто погиб, это все равно, что еще раз их похоронить. Поэтому нам стоит и поучиться у еврейского народа, как хранить память, как извлекать эту память. Ну, говорят, что нету семьи, которой бы не коснулась война, да? То же самое и в СССР. Ведь было на территории Польши 3 миллиона евреев, да? На территории СССР тоже больше 2 миллионов. И практически все они на 98% в СССР, я могу ошибиться, 96 или 98% в Польше, они были уничтожены. Вот, поэтому и русским людям тоже стоит подумать об истории семьи, о своих погибших. И вот, слава Богу, бессмертный полк проходит у нас каждый год. Я тоже с внуком ходила на бессмертный полк, взяла портреты дедушек моего отца, он тоже полный кавалер ордена славы. И мы ходили на бессмертный полк. Потому что для чего хранить память? Для того, чтобы передать детям, как написано в Библии, расскажите об этом детям вашим, передайте им эту память, чтобы больше не повторилось такого. Потому что в основном, изучая эту тему, есть такие понятия в этой теме, как жертвы, палачи и наблюдатели. Наблюдатели – это равнодушие, это то, что позволило, да, даже христианам молчаливо смотреть на это. Вот, поэтому призываю всех подключаться к диалогу и исследовать историю своих семей.
Мы давай здесь уже подключим наших зрителей, кто нас слышит. Нам передают приветы, шалом. И вам тоже, дорогие, спасибо, что вы с нами, тоже шалом. И Надежда как раз отвечает как бы на наш с тобой вопрос, что в основном значит Холокост. Но я надеюсь, что сегодня мы как раз об этом и расскажем, и сейчас уже начинаем этого касаться. Просто почему я вот даже задаю тебе вопросы эти, Оль, допустим, почему ты в эту тему вошла, то есть какая была побудительная мотивация твоя, может быть, личная, что ты испытала, когда ты оказалась в лагере, что ты для себя открыла сама в этой теме, потому что ну, для людей очень важно всегда... когда человек делится чем-то личностным, потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, они, конечно, могут тоже прочитать в каких-то брошюрах, посмотреть в каком-то фильме, а здесь хочется вот именно чего-то особенного такого от себя, потому что ты там была, ты там переживала. Вот я не была в лагере, поэтому я не могу поделиться, я имею в виду, что вот не была там, как ты, вот там в экскурсии, в поездке. Я только видела фильмы, смотрела, конечно, там, читала, и это производило там неизгладимое впечатление. Как я помню, например, вот рассказывали об одной книге, которая помогала просто людям выживать в лагерь, потому что там они писали рецепты в этой книге, сборные такие. Люди же были из разных мест, стран, и вот они писали, допустим, там, что готовила бабушка там, или тетя, или еще вот они делились этими рецептами, они представляли себе вкус, запах, то есть как это происходило. У них были такие посиделки тайные, они устраивали. Это был интереснейший фильм, и благодаря этому вот многие люди смогли ну, просто пройти этот страшный период. Или, допустим, как тоже устраивали выставку про влюбленных, то есть как люди влюблялись в это время, да, передавали какие-то записочки друг другу, кусочек хлеба. Некоторые даже удивлялись и говорили, как в этот момент можно еще было думать о любви. И я тоже себе этот вопрос задавала. Думаю, а как можно вот действительно об этом думать, когда у тебя программа выживания? Или, например, когда в таких критичных ситуациях люди, рискуя собой, там спасали людей, да, допустим, даже если мы не про лагерь уже говорим, а про людей, которые там были в оккупации, сколько же людей, ну, как бы спасали евреев и рисковали своей жизнью, и это выглядит как геройство, а тогда, в то время, для людей, вот они рассказывают об этом, и это звучит, ну, как норма. И я тоже об этом размышляла, и думаю, может быть, в таких ситуациях для человека это действительно норма, потому что в этом и проявляется твоя человеческая суть, то есть поднимается именно что-то человеческое, то, что отличает тебя, ну, может быть, вообще от других существ на этой земле, хотя... мы знаем, что даже животные помогают друг другу. Но в этом что-то особое, вот высшее проявляется, да, богоданное. И, наверное, в тот период это не кажется каким-то геройством. А как действительно можно еще поступить? Ну вот, вот поделись немножко именно какими-то своими личными откровениями от тех мест, вот, где ты была.
Мои откровения такие, что шаг за шагом я в эту тему углублялась, и сердце мое, оно все более и более... было расположено и молиться за Израиль, и передавать, главное, эти знания подрастающему поколению. Вот. Но я хочу сказать, что был потом следующий шаг еще, вот, об углублении в тему. Да? После Берлина была еще поездка вообще в самый, можно сказать, страшный лагерь уничтожения смерти. Это лагерь Аушвиц. Аушвиц, Биркенау. Его иногда ошибочно называют, ну, по неведению просто, Освенцим. Освенцим – это город, в котором этот лагерь был расположен. А сам лагерь по-немецки звучит Аушвиц. Аушвиц, Биркенау. Это тоже вот на заметку слушателям, потому что поляки, они иногда действительно бывают уязвимы в этом отношении, что... называют часто Освенцимом, а это лагерь Аушвиц. И вот там, конечно, глубочайшие были переживания. Даже это словами невозможно передать, когда ты стоишь в бараке и смотришь на деревянные нары, это трудно передать. Вот. Но все это проживаешь. Все это проживаешь, пропускаешь через себя и через сердце. Вот. Поэтому, что касается личного. Ну и самое личное – это то, что история коснулась моей семьи. Вот. И теперь я об этом передаю сыну, передаю внукам, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Продолжается это исследование, мы еще в конце об этом скажем. Но сейчас хочется сказать, ты в начале передачи такую фразу сказала, что многие, ну, уже как-то это не знают толком, что такое Холокост, но не хотят об этом говорить. Тема тяжелая, трудная, и, может быть, хотят отмахиваться от нее. Но это не так. И вот смотрите, за эти дни изоляции Господь обернул в такое благо, да, что я смогла углубляться в эту тему и закончила курсы в Международной школе изучения Холокоста в Ятвашине. Это курсы виртуальные, шестимесячные курсы, но на таком хорошем уровне, я имею в виду, преподавателями были со всего мира. Профессора из США, из Голландии, отовсюду. Написала итоговую работу, и опять-таки итоговая работа, она была, тема у меня о нашем герое, «Два древних города в судьбе солдата и еврея». Я как бы расширила вот тематику.
Да. Оль, ну это близко для тебя, поэтому ты это время, конечно, использовала, изоляция, для того, чтобы еще больше погрузиться. Но вот мы говорим о обычных людях, которые в своей жизни, ну, у людей так много трудностей, много переживаний. И, допустим, вот они знают, что-то слышали о них, о Холокосте, ну да, там уничтожали евреев, что-то такое вот, ну, примерное, да, это было страшно, это было тяжело. Но вот, тем не менее, для чего нам все-таки надо об этом слышать, соприкасаться с этой болью, вот читать какие-то все-таки там документы, дневники, то есть немного погружать себя в эту атмосферность, ну, чуть-чуть не щадить. Конечно, у каждого свой предел. Я не говорю, что все должны заниматься этой темой так глубоко, как ты, потому что это и призвание, и определенный путь, но все-таки знать чуть больше для того, чтобы и самим что-то открыть в этой теме, и как ты говоришь, чтобы все-таки у нас, ну, никогда это не повторилось, я надеюсь, что этого больше не будет, и чтобы это была, ну, действительно такая профилактика антисемитизма, но для этого люди должны тоже понимать для себя, что это плохо, это там отвратительно, почему это плохо. В общем, вот как людей на это смотивировать? Потому что действительно это...
Смотивировать, Танюш, я уже сказала, да, чтобы не быть наблюдателем, что когда ты видишь, что совершается какое-то зло, не будь сторонним наблюдателем, да? Ну, а тем более палачом. И вот я не договорила, что, закончив вот эти курсы, я была приглашена на конференцию, которую проводила, опять-таки, Международная школа изучения Холокоста. И 3 дня, вот как раз в эту неделю памяти, 25, 26, 27, проходила. И что я хочу сказать для людей, что для себя я подчеркнула, то, что эта тема уже столько лет изучается и профессорами, и учеными. И тем не менее открываются все новые, новые, новые аспекты. Вот приведу пример, одну только лекцию, замечательная лекция, сейчас, секундочку, Тимоти Снайдера. У него исследование было о истории Восточной Европы первой половины XIX века. Вот, интереснейшая лекция, но в то же время она очень живая и современная. И вообще тема о том, как мы смотрим в прошлое и заглядываем в будущее. Вот как тема Холокоста, она развивается, открывает все новые и новые аспекты. И еще была одна лекция Аркадия Зельцера. Он исследовал исследовал воинов как раз Красной Армии, и он говорил о воинах евреев, что им помогало быть смелыми, что им помогало быть отважными, завоевывать медали. И один из них сказал, бывший воин, он сказал то, что евреи во мне убивал фашистов. То есть евреи, они если попадали в плен, они не выживали, их убивали тут же. Вот. Поэтому они были смелы и мотивированы тем, чтобы просто отомстить за своих родных. Тот же вот Горовой Гедалий Мирович, да, он знал, что погибли его родные, и поэтому он был смелый и получал эти медали. То есть исследования, они по сей день продолжаются. По сей день есть над чем размышлять, есть о чем подумать. О той же теме, а почему беспрецедентность Холокоста? Ведь убивали и цыган, там, и гомосексуалистов, да? А почему вот именно Холокост? А потому что убивали евреев только за то, что они родились евреями. И детей, и младенцев, и стариков, и всех уничтожить. Вот. Поэтому, а евреи – это избранный народ. И Бог говорит, если будете благословлять мой народ, то я благословлю вас. Поэтому не быть наблюдателями, не быть равнодушными, понимать, что такое избранность еврейского народа. Спасение пришло из Израиля, через Израиль родился наш Мессия, Иисус Христос, Иешуа, Машиах, как на иврите. Это нужно осознавать.
Да, просто мы говорили, что евреев уничтожали на протяжении всей истории, ну, большей части истории человечества, и в этом, к сожалению, принимала участие и церковь, находясь в определенных заблуждениях, такой оппозиции именно против еврейской, антисемитской. Я просто сейчас не буду уже это повторять, чтобы не отнимать время от нашего сегодняшнего разговора, просто мы выделяли, что несмотря даже на это, на эту позицию заблуждения, уничтожения, но не было вот именно такой идеологии, которая сформировалась у фашистов. И вы можете тоже об этом почитать, потому что сегодня это не тема нашего эфира, мы просто об этом упоминаем, что действительно Холокост – это что-то из ряда вон выходящее, именно планомерное уничтожение людей, почему их уничтожали, что за этим стояло, вы тоже можете как-то немного соприкоснуться. И вообще, ну, мне кажется, что вот если кто-то скажет, зачем я буду там читать вот какую-то эту муть, зачем мне это нужно. Но мне кажется, важно об этом знать, потому что это было, понимаете, в нашей истории, это было среди людей, люди это поддерживали. Люди с высшим образованием, христиане, опять же, там, да, разных конфессий, разные люди. И они голосовали за это, они в этом участвовали. Да, через какое-то время многие одумались, хотели бы выйти из этой системы, но это тоже было не так просто уже сделать, потому что машина запустилась. Я просто к тому, что для нас это определенные уроки, которые, на мой взгляд, необходимо извлекать. Как нами могут манипулировать? Как, например, можно, используя какие-то особенности богословия церковного, какие-то моменты, я бы сказала, скелеты в шкафу церкви, как можно это, через это потом делать вот такое страшное зло. Ну, там мы вспоминаем, да, когда, вот, скажем, те же самые лидеры фашистские, они притягивали к своей идеологии те же отцов церкви и так далее, тоже сейчас не буду много об этом говорить, но просто почитайте, узнавайте, потому что это было в нашей истории. Понимаете, это происходило с людьми. И не факт, что это может не повториться, если мы с вами не будем об этом как раз размышлять, говорить и задавать, пусть даже неудобные, но тем не менее неудобные вопросы.
Да, главный вот этот вопрос, вечен ли антисемитизм, вечен ли вот эта ненависть к евреям?
к евреям, да. Оль, я вот тебя хотела спросить, просто у нас разная аудитория, да, и вот здесь люди спрашивают как раз, что, собственно говоря, что такое Холокост, и Надежда пишет, я читала про Холокост, но все равно, кажется, знаю мало. Давай мы хотя бы немножко, ну, как бы такую шапочку все-таки сделаем, все-таки, что такое Холокост, как переводится это слово, да, что это было за явление, прям чуть-чуть, и потом перейдем уже к более таким подробностям.
Сам термин «Холокост» и само слово «Холокост», оно о многом говорит и христианам, и не христианам. Слово «Холокост» греческого переводится как «всесожжение». А на иврите это слово «шоа». То есть в Израиле употребляется слово «шоа» – «катастрофа». Вот. И период, да, «Холокоста». Период Холокоста – это с 1933 года, с момента прихода Гитлера к власти, и по 1945 год. Это время окончания войны. И вот мы, хотел сказать, празднуем. Вот. Ну, в каком-то смысле, да, и победу
отмечаем,
тоже.
Отмечаем, да, отмечаем.
Да. Отмечаем 27 января 1945 года, вот именно в этот день, был освобожден лагерь Аушвиц. Вот. Почему этот день приурочен и назван Генеральной сессией Ассамблеи ООН в 2005 году, как раз этот день, 27 января, обозначен как Международный день памяти жертв Холокоста. Вот. И как отклик у нас в России проходит неделя памяти. Вот. Уже в седьмой раз вот в этом году прошла неделя памяти. Она проходила с 18 по 31 января. Ну, всего не перечислишь, масса мероприятий во всех регионах практически России, Российской Федерации. Это и образовательные семинары, и театральные постановки. Это показ фильмов, посвященных Холокосту. То есть по всей России вот эта неделя памяти была посвящена. А главный акцент – это, конечно, школьники. Школьники, подрастающее поколение. Да, чтобы не было вот этих вот бунтарских выступлений, которые происходят, к сожалению, сейчас повсеместно. Вот, людям надо задуматься, и это очень актуально, и тема Холокоста, она с каждым годом становится все более актуальной для изучения, для осмысления и для сохранения исторической памяти.
Ну, может быть, все-таки именно исходя из того, что проходит время, и действительно можно что-то переосмыслить, на что-то посмотреть под другим углом, исходя из каких-то дополнительных документов, да, исходя из каких-то, опять же, выставок, курсов, которые проводят люди этим занимающиеся. То есть действительно это как такой момент накопления. Мы можем прорефлексировать и на какие-то вещи посмотреть по-другому. Действительно, самое главное посмотреть, как у нас это откликается. Внутри нас есть этот антисемитизм или нет? То есть как мы, в свою очередь, относимся к евреям или, допустим, к другим там, малым народам, группам? Есть ли у нас вот эта нормальная такая терпимость и принятие даже в христианском контексте? Или мы до сих пор находимся вот в состоянии того, что если кто-то чем-то отличается от нас, мы готовы здесь уже зажигать вот эти инквизиционные костры? Оль, ну вот я хотела, знаешь, еще сказать такой момент просто, что прям буквально несколько пунктов, что вот на мой взгляд Холокост, он все-таки остановил, это была вот как такая кульминация, а как развязка, остановил и антисемитизм в церкви такой массовый. Ну, то есть все-таки после этих событий люди сказали: стоп, ну нельзя вообще ну, нельзя дальше этим заниматься. Это преступление против человечества, и это называли своими именами. И многие церкви стали именно после Холокоста приносить покаяние, извинения еврейскому народу, просить прощения за те деяния церковные, которые были направлены против евреев. Я считаю, что это колоссальное достижение. Это совершенно другой поворот. Как раз именно к тому, к принятию, к единству, к налаживанию каких-то мостов, которые до сих пор выстраиваются очень непросто, и мы понимаем, почему, да? И государство Израиля образовалось тоже отчасти вот выход из этой трагедии. Так что Холокост в прямом смысле был жертвой, всесожжением, после которого, тем не менее, мы видим какие-то плоды. Можно было без этого обойтись или нет? Это действительно огромный вопрос, мы сейчас не будем на него отвечать. Но я хотела тебя вот о чем спросить. Вот сам курс, который ты прошла, назывался «И памяти нет страшней». Международная онлайн-конференция, да, что уроки Холокоста, меняющиеся в мире. И вот ты можешь сказать, какие ты выделила, может быть, моменты, там, 3 или 4 пункта, что это за уроки, то есть почему Холокост, еще раз скажу, важен и сейчас нам, почему он актуален, то есть вот о чем-то мы сказали, но я хочу, чтобы ты, может быть, сделала акцент как раз вот на той информации, которую ты узнала от международных спикеров, то есть для себя что ты взяла, выделила?
Да. Вне всякого сомнения, получила очень конкретный посыл. И сейчас скажу, какой именно. Ведь Нюрнбергский процесс, который исследовал преступления нацистов, и вынесены были приговоры, и самый главный приговор Холокосту как преступление против, ты сказала, человечества, это правильно, но еще главное, против человечности. И, может быть, сейчас антисемитизма таких ярких проявлений и нет. Но вот это понятие человечности, об этом стоит задуматься. И вот одно исследование, оно мне очень затронуло. Одна лекция, я сейчас, может быть, не назову имени, но автор этого исследования, он поставил задачу исследовать, а кто же такие были убийцы. И он взял один отряд истребительный, которые не были подвержены идеологии нацизма, которые были простыми рабочими, то есть не были антисемитами. И более того, командир им говорил о том, что они могут отказаться от этой роли. То есть это не было принудительно. И тем не менее, этот отряд действовал год в Польше, и они убивали. Но автор делит эту группу, исследуя, вот, а кто же вообще мог быть убийцами, антисемиты или не только антисемиты. И он выделил 3 группы среди этой команды карательной. Значит, первая группа – это те, кто, можно сказать, убийцы прирожденные, которые могли после убийства прийти и кушать, и смеяться, и веселиться, эту группу. Вторую группу он видел, выделил те, кто участвовал, но на курок не нажимал, как бы уклонисты. И третья группа – безответственники, те, которые просто говорили, это война, не смотрели на себя, в свою душу, это война, у нас команда, нам дали задание, мы это выполняем. Вот этот самый конформизм, подчинение вот, власти. Mm-hmm. Вот. И он делает интересные выводы, что не обязательно быть антисемитом, чтобы убивать. Вот это вот меня очень коснулось. Ну, еще, конечно, был интереснейший круглый стол, обсуждение вот этих лекций, задавали вопросы лекторам. И просмотр фильмов, тоже был круглый стол, несколько новых фильмов. Ты вот упомянула «Холокост» для обоих, знак вопроса. Mm-hmm. Вот, это уже, конечно, фильм устаревший. Вот, а сейчас есть вот фильмы...
Да, я и сказала, что он уже старый, но, к сожалению, не очень сильно что-то у нас поменялось. Вот, это да. Девочки-то, да, они узнали, что такое Холокост, а вот я не уверена, что... Да, что многие их ровесники точно так же могут сказать, что это такое на самом деле.
Да, и вот еще интересный вопрос тоже задать себе и слушателям. А что же побуждало тех, кто спасал евреев, рискуя жизнью своей, жизнью своей семьи всей, спасать евреев? Вот задумайтесь над этим.
Все-таки у тебя есть так... ответ на этот вопрос? У тебя есть ответ?
Ну, ответ есть. Это неравнодушие, это, конечно, победа добра над злом. Вот. Все-таки стремление сделать добро и неравнодушие. Неравнодушие пройти мимо, когда человеку угрожает опасность.
Вот. Ты знаешь, вот я вот уже говорила, да, что я размышляла тоже над этим. Почему? Я говорю, и сейчас мы, когда находимся вот в состоянии мира, для нас это позиция, ну, это люди-герои. Вот они рисковали своей жизнью, и это правда. Даже если мы ссылаемся на евангельский текст, что нет больше той любви, чем положить душу свою за друга. И это именно про христианство, это именно про любовь, вот эту абсолютную любовь, жертвенную любовь. Но, наверное, когда ты находишься в таких критичных ситуациях, ты об этом не думаешь, просто внутри тебя что-то включается, да. Вот эта человечность, о которой мы говорили, да, что преступление против человечности, да. И вот ты можешь, получается, эту человечность выключить, и она может, ну, просто угасать в тебе, да, тогда, наверное, угасает и сам человек. Пока человечность в тебе живет, то есть ты человек, то есть ты когда способен на что-то великое, по-настоящему, хотя в этот момент ты не думаешь, что это великое, просто ты делаешь, потому что не можешь этого не делать.
Праведники народов мира были христианами, вот, но они были человеками. И что еще хочу сказать, время, наверное, уже стремительно к завершению, еще хочу вот поделиться тем, что я уже сказала, что вот эту самоизоляцию Бог использовал для погружения в эту тему, да, и вот и курсы прошла, и конференция. А апогеем это был, апофеозом, да, апогеем, это было 27 января. То есть я участвовала в круглом столе в Яд Вашайме, онлайн-конференция, и участвовала во втором марафоне христианском, да, молитвенном. То есть с 10 до самого вечера, до самого завершения я наблюдала за то, как вот эти вот искорки по всем регионам России, молятся за Израиль. Многие пасторы просто со слезами на глазах молились. Это было удивительно вообще.
Ты знаешь, да, вот это меня очень радует. Я просто сама в прошлом году, благодарю тоже Бориса Федоровича, участвовала вот как ведущая в молитвенном марафоне, и это было действительно очень знаковое событие, потому что по всей России, да, большое количество церквей, там больше 300 общин, они принимали в этом участие, и все это было в онлайн-доступе, люди могли смотреть, то есть на самом деле принимало еще большее количество людей, конечно, и люди устраивали такие очень трогательные вечера памяти, говорили, молились об этом. И вот то, что, знаешь, вот как будто бы тоже пал какой-то занавес, тоже своеобразный, железный, как будто просто вот пришло время определенное, накопительное, да. и вот оно пошло. И я очень-очень рада, что это случилось, и хотелось бы, чтобы действительно эта информация, она продолжала распространяться, чтобы в церкви люди знали о том, что такое Холокост, как участвовала в этом церковь, что можно было бы изменить. Я понимаю, что очень тяжело говорить сейчас о том, как действовали люди тогда в режиме вот этого времени, угнетения режима, войны. Говорить нам сейчас, когда мы люди мирного времени, и нам ничего не угрожает, если мы устроим, вот, например, вечер памяти как раз о жертвах Холокоста, тогда за это можно было заплатить жизнью. Но вот в том-то и дело, что если люди тогда все-таки рисковали своей жизнью и говорили, то я считаю наибольшим преступлением сейчас в мирное время как раз об этом не говорить и об этом не помнить. Да. То есть это нужно, да, делать.
Да. Еще вот интересный момент. У меня как бы, знаете, получилось так, что я участвовала, смотрела, наблюдала за тем, что происходит в церквях России, и на международном уровне, как бы у меня слияние произошло, на международном уровне, да, там и США, и Голландия, и музеи подключились, тоже интереснейшие были презентации, что делать в музеях в Беларуси. Кстати, я взяла контакт, и дальше продолжается мое исследование о погибших вот как раз в семье Горовых в Петрикове. Я мечтаю посетить это место, и, может быть, вот, одним словом. И очень сильное было ощущение, конечно, я благодарна организаторам этого марафона, второго молительного, то, что мы посетили зал памяти в музее Яд Вашем, зал памяти. Там хранится прах вот как раз из шести концлагерей смерти. И мы возложили венки памяти, зажгли огонь памяти, читали 101-й псалом. Кстати, рекомендую всем сегодня его прочитать, как вот завершение этого недели памяти. 101-й псалом в русской Библии, 102-й псалом в английском варианте. И очень сильно, конечно, на меня произвело впечатление, многие знают Вильяма Глашаура, он посвятил этой теме Израиля, можно сказать, всю свою жизнь, все свои исследования, Израиль и церковь, и о Холокосте тоже он говорит. И он, было интервью, Юлия Попова вела с ним интервью с Вильямом, и он сказал две такие очень важные вещи, два пункта, вот я их сейчас хочу озвучить в заключении, наверное, уже. О том, что главное нам, христианам, да, во всех молитвенных марафонах и каждый день, это просить мира Иерусалиму. Вот этот акцент, просить мира Иерусалиму. Почему? Потому что это на самом деле просить о пришествии Мессии. Потому что Иешуа есть шалом. И когда он придет, Иешуа, шалом, то этот шалом распространится на весь мир. Вот почему нужно молиться о мире в Иерусалиме. Ну и, конечно, о том, что церковь ждет своего жениха, как невеста, хранить себя в чистоте, в святости, молиться за Израиль, благословлять Израиль и помнить о всех трагедиях. Ведь уникальность Холокоста еще в чем? В том, что эта тема, это событие трагическое, но, как говорят сами евреи, нужно всегда эту тему заканчивать на светлой ноте. Вот. Сами раввины говорят, что тема тяжелая, но в ней есть светлое начало. И мне понравился призыв в самом начале молитвенного второго марафона о том, что давайте объединимся светлой памятью о тех трагических событиях. Именно светлая память, она объединяет нас.
Да, я бы еще хотела здесь зачитать от Леи сообщение. Леечка, спасибо, что ты тоже с нами, Лея Зелеман. Да, она пишет, что 86-летний узник лагеря на 70-й годовщине освобождения сказал: «Мы, выжившие, не хотим, чтобы наше прошлое стало будущим наших детей». Вот почему мы должны помнить и говорить о Холокосте. Потому что люди, которые через это прошли, да, они не хотят такого будущего для своего поколения. И мы это понимаем тоже, вот когда мы читаем, когда мы смотрим фильмы, когда мы даже, допустим, что касается нашей истории, там, если говорить о репрессиях, да, вот это вот тяжелое время для России, я тоже вот говорю об этом, стараюсь там или выставлять какие-то документы, поддерживать какие-то источники, которые занимаются этими исследованиями, потому что я тоже не хочу повторения именно этого. И вот он, около 300 человек осталось в живых, и они очень призывали с опасением не дать повториться этому снова. Нас снова преследуют только за то, что мы евреи. Наши мальчики боятся надевать ярмолку на улицах. Не дай Бог, чтобы такое повторилось. Пишет Артур: «Спасать взятых на смерть, так говорит Божье слово». Надежда пишет: «Мне кажется, что люди, которые спасали евреев, их побуждал сам Господь, ведь это его народ, и ему не все равно. Таня пишет, пусть никогда больше этого не повторится. Да, мы тоже очень надеемся, и это наш такой скромный маленький вклад в то, чтобы все-таки больше этого не было. Здесь много еще вопросов, например, Надежда пишет, евреи такие же люди, как и мы, почему их так уничтожали, и мы об этом говорили в наших эфирах, и будем еще говорить, то есть почему именно уничтожался Божий народ. И действительно, время уже подходит к завершению, вот Лиана пишет, шалом, дорогие, очень трогательная тема, всегда помним, да, это надо помнить, это нельзя забывать. Нельзя. И мы, к сожалению, да, не можем просто устроить минуты молчания, потому что эфир это не позволяет нам минуту молчать. Но буквально на несколько секунд, вот мы сейчас просто давайте почтим память всех тех, кто погиб и кто боролся за этот мир, который мы сейчас имеем. Просто несколько секунд. Спасибо. Мы помним. И прям буквально еще последнее. Нет, время уже наше истекло уже. Дорогие, спасибо, что вы пишете, пишете нам и дальше. Спасибо, я думаю, что эфир действительно получился особенным, трогательным. И давайте все-таки помнить о том, что это страшное явление, которое когда-то было с нами, и очень надеемся, что больше этого не будет. А для этого нельзя молчать, надо помнить.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.